Подошел октябрь. Аулы уже закончили стрижку овец. Близились дни откачевки с осенних пастбищ. Но никто не торопился на зимовке. Хотя вокруг аулов, стоявших на Акидыке, густые, как войлок, заросли коваля и других степных трав были уже догола вытоптаны стадами, более отдаленные места все еще были богаты кормами. Избавившись от жары, скот поправлялся здесь быстро, на глазах, и заботливые хозяева, несмотря на неудобства, осенние дожди и холодный ветер, продолжали оставаться на местах. Большие летние юрты были уже разобраны и отправлены на зимовку. Вместо них поставили маленькие, более теплые. Стены новой тесной юрты Айгерим были увешаны коврами и узорчатыми кошмами. Вместо высокой кровати теперь была устроена на полу постель из множества толстых корпе. Место перед постелью, где обедали и пили чай, заслали длинношерстными овечьими шкурами. Середину юрты заняли очаг и котел. В этот дождливый день Абай, читая, сидел на постели, опираясь спиной о сложенные одеяла и подушки и держа книгу в руках. Одет он был уже по-зимнему. Поверх бешмета на нем была крытая сукном теплая и легкая шуба. На ногах просторные сапоги, подбитые внутри войлоком. Айгерим, сидевшая, как всегда, рядом с мужем, уталась в легкий бешмет из листьев лапок, обшитый по воротнику и бортам мехом куницы, с застежками из красных самоцветов и серебряными пуговицами работы известного мастера-чеканщика. Айгерим по обыкновению была занята вышиванием. Ербол и Баймагамбет неторопливо, попивая осенний кумыс, играли Тохос Камалак. Тохос Камалак – буквально 9 шариков. Казахская игра, сходная с шашками. Обед уже был готов. Котел сняли с огня. Едкий дым догорающего очага ел глаза и наполнял гортань горечью. Когда хозяйка пригласила всех вымыть руки и садиться за угощение, Абай закрыл книгу, которую молча читал с самого утра, и взглянул на Шанрак. «Открыть путундук», — заметил он. Но сквозь небольшую щель, оставленную для выхода дыма, моросил мелкий, бесшумный осенний дождь. Абай нахмурился. «Ой, боже мой! Что за погода? Откроешь тундук — дождь, закроешь — дым». Снаружи послышались негромкие голоса подъехавших к верховой. В юрту вошли двое. Племянник Абая Шаке, старший брат Амира и охотник Бекбол. Шаке был озабочен и, видимо, ждал возможности поговорить по делу. Действительно, когда только обед был окончен, он обратился к Абаю. «Я приехал посоветоваться, Абайга», — начал он. «Хочу поговорить с вами об Амире». Шаке нерешительно замолчал. Абай и Айгерим встревожились.
«Здоров ли он?» — заволновалась Айгерим. «Эх, бедняжка, живет мальчик, как изгнанник какой-то».
Абай участливо спросил. «А как он сейчас? Тоскует по-прежнему?»
«Он очень скрытен», — ответил Шаке неопределенно. «Незаметно, чтобы он был болен. По виду здоров, но в душе у него ураган бушует. Я думаю, что он и худеет, и чахнет только от этой тоски. Я вот о чем хотел сказать Абайага. То он ходил, как живой призрак, а нынче, не знаю, из упрямства ли или встряхнуться хочет, снова принялся за старое. Ни с кем не советовался, никому из родичей слова не сказал. А вчера вызвал к себе всех своих друзей, Сал и Сари. Опять нарядились и что-то затевают. Утром я слышал, они говорили, будто поедут к Окше. Неужели он решился на открытую вражду? Что скажет на это старый хаджи? Ведь он только что проклял его. Ох, Кокше! Они так и ждут, как бы отомстить Амиру. Боюсь, что пойдут на любое зло. Но как предотвратить его? Дайте совет.
Абай молча слушал, не отрывая взгляда от Шаке, как бы впитывая в себя печальные вести об Амире. Его решение удивило всех.
«Нельзя нам отдать Амира во власть горю, уступить смерти», — сказал он. «Если бы он жил в другое время, среди других людей, может быть, он был бы выше всех нас, выше поколения, проклявшего его. Я сочувствую Амиру всей душой. Он уже достаточно наказан, пусть поступает теперь как хочет, ведь его точно по глазам хлестнули. Все он вертится на одном месте. Так пусть хоть не говорит, что его гоняют все, кому не лень. И конный, и пеший. И препятствуй ему, Шаке. Хочет ехать в Кокше, пусть едет. Отец все равно не снимет проклятие. Как бы Амир ни старался, а Кокше уже успокоились. Может быть, в песне изольется его горе, прояснится душа».
Ербол и Шаке, подумав, согласились с Абаем. Не поддержала его одна Айгерим.
«Какая польза человеку от сладких речей родичей, если они не подтвердят их делом?» — заметила она и отвернулась.
С того дня, как Абай вернулся из Семипалатинска, ему казалось, что он потерял свою прежнюю Айгерим. Она и раньше высказывалась редко и скупо, но тогда и слова, и мысли у нее были общими с Абаем. Теперь Айгерим точно утеряла ту прежнюю чуткость, когда она понимала Абая с полуслова. И в ее замечании прозвучали сейчас та же отчужденность, тот же внутренний холод. Судьба Амира и так угнетала Абая, а эта мысль об Айгерим еще усилила его тоскливое чувство безысходного одиночества. Светлое и теплое, как ясный день, жизнь сменилась серым, будничным супружеским существованием. В счастливом, полном радости доме угнездилась тоска. Казалось, настала нудная осень жизни с ее бесчисленными обидами, обвинениями, уколами. И всему причиной была салтанат, ни в чем не повинная салтанат. Слова Айгерим больно укололи Абая, но он не возражал и надолго замолчал, глубоко задумавшись. Делом из-за Амира он впервые в жизни вступил в открытую схватку с отцом, поднял на него руку. Он вспомнил проклятие Кунанбая и горько усмехнулся над самим собой. С одной стороны, ненависть отца, который молит Бога о гибели его, Абая. С другой, душевная отчужденность Айгерим, единственного человека, кто, как он думал, безмерно ему предан. Откуда это отчуждение? Разве Абай преступник? Какое непростительное зло он совершил? Или он изменил любви и променял Айгерим на салтанат? Нет, это не так. Ничего этого не было. Вовсе не так, как думает Айгерим.
Правда, Абай все время возвращается мыслями к салтанат, но думает он о ней всегда только с восторженным уважением. И, оценивая свое поведение, он иногда поражается своей благоразумной сдержанности и чувствует гордость за самого себя. Абай знает, что если бы ему вновь встретилась такая женщина, как салтанат, он снова будет вести себя так же. Это новое в нем дорого ему самому. Он видит в этом приобретенное им в жизни достоинство. Оно – следствие нового воспитания, рождающего нового человека, редкий еще для казахского общества его времени пример. И это дало ему чтение русских книг, пустившие в нем такие глубокие корни и принесшие плоды чистоты и человечности. Пусть он одинок, но он удовлетворен. Значит, я черпаю не только знания, но и воспитание, и следствие его. Мое отношение к салтанат невозможно и смешной в глазах других жигитов, думалось ему. Айгерим ничего этого не поняла. Она и не задумалась над тем, что между жигитом и девушкой возможно чистая человеческая дружба. Она все принимает по-привычному, по-старому. Но ведь этого не внушить словами. Человек воспитывает это сам вследствие больших внутренних изменений, вследствие нового отношения к жизни и людям. Вот в этом Айгерим и далека так от Абая. Отсюда и ее отчужденность. Если бы только расширился ее кругозор, мы и поняли бы друг друга. А теперь ее сердце в тяжелом плену, думал он и вспоминал, сколько раз пытался он залечить ее душевную рану. Сколько раз пытался он по-новому направить ее мысли от салтаната. И каждый раз он наталкивался на замкнутость, на молчаливый отказ от объяснений, видел лишь нахмуренные брови и бледное от гневной обиды лицо. И он чувствовал, что они стоят на разных берегах, не находя брода. В тесном домашнем быту между ними залегла глубокая пропасть. И с новой силой, почувствовав свое одиночество, Абай глубоко и прерывисто вздохнул. Айгерим обернулась, взглянула на мужа и поняла, что ее замечание взволновало его. «Кажется, обидела», — подумала она. Абай с горькой печалью посмотрел ей в глаза, потом отвернулся и обратился к Ерболу. «Ах, Ербол, Ербол!» — тоскливо сказал он. «Душно стало на белом свете. Придумай хоть ты, куда бы нам деваться. Хоть в степь поехать стряхнуться». Ербол, как всегда, тут же нашел решение, оживившее Абая. Шаке с товарищами-охотниками собирался ехать за чингисский хребет на Салбуран, осеннюю охоту. Абаю никогда не приходилось выезжать на Салбуран. И теперь, по совету Ербола, он решил воспользоваться случаем.